Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 2 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире, изучаем карту московских пробок. Прямой эфир, а координаты, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Так, сначала с проб. По понедельникам традиционно пробок в городе немного. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Как предполагается, еще час примерно будут пробки в 3 балла, потом 4-бальные пробки в 6 вечера и максимум 5-бальные пробки в районе 7 вечера. Что касается новостей, которые в эти минуты как срочные появляются на лентах информационных агентств, Общественный совет при Министерстве культуры собирается обсудить политику и репертуары театров. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишут о том, что в парке Горького сегодня из-за ковида не устроят праздника десантникам. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, начало приема заявлений на онлайн-голосование по месту пребывания, выборы в Государственную Думу, ну и все остальные выборы, которые в этом году запланированы на сентябрь, все ближе. Вторая тема – это заявление Сергея Собянина. Мэр Москвы назвал дефицит мигрантов одной из причин инфляции. Как так может быть, поговорим через 10 минут. Сначала по поводу онлайн-голосования. Оно уже началось. Не онлайн-голосование началось, конечно. Можно зарегистрироваться для участия в будущем интернет-голосовании на сентябрьских выборах уже теперь. 10 миллионов граждан, как предполагается, будут зарегистрированы. Подать запрос нужно не позднее полуночи 13 сентября. Само онлайн-голосование будет проводиться с утра 17 сентября до 8 вечера 19 сентября. Причем в данном случае важно, когда мы говорим, это все московское время. В столице пройдет на платформе, которая разработана мэрией. В остальных регионах площадка разработана Центризбиркомом. Это совместная его работа с Минцифрой и Ростелекомом. Но все это возвращает нас к давнему спору. Так какой голос защищеннее? Тот, который на бумажке опускается в урну на избирательном участке, или тот, который передается посредством интернета? Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, есть определенный ответ на вопрос, какой голос защищеннее?
Ну, я думаю, что вопрос так все-таки не стоит, вот, потому что, на самом деле, оба варианта голосования, они имеют, соответственно, ну, являются более подходящими для тех избирателей, которые его выбирают. И, в общем-то, оба варианта защищенные, только по-разному. С разными средствами. Вот. Поэтому здесь я бы не стал сравнивать с точки зрения того, что из двух вариантов защищеннее. Если говорить об электронном голосовании, оно у нас внедряется постепенно. Уже не первый раз применяется, четвертый будет раз применяться на разных выборах в разных регионах. И, собственно говоря, такое вот аккуратное внедрение этой системы, оно в том числе и, ну, объясняется тем, что разрабатываются и совершенствуются системы защиты голоса, системы обеспечения тайны голосования. То есть тем, чтобы у избирателя, который выберет для себя дистанционное электронное голосование, чтобы у него не было сомнений, что его голос будет учтен в соответствии с тем, как он проголосует.
Как кажется, люди, которые не собираются голосовать, все-таки с сомнениями продолжают выступать. Вот, например, 485-й пишет, что онлайн-голосование – способ выборного мошенничества. Это его взгляд, но все-таки обычно как принято говорить? Бумажные бюллетени можно проверить, взять и пересчитать. А вот электронные можно проверить?
Можно проверить. Значит, существует действительно несколько разных вариантов у нас голосования, в том числе при использовании одного из вариантов там дублируется бумажный, как бы, такой чек в участковой комиссии, которая занимается организацией, и потом при необходимости можно просчитать. Кроме того, внедряются и разрабатываются системы контроля, предоставляется доступ наблюдателям к тем фрагментам системы, чтобы они могли осуществлять этот контроль. Поэтому варианты проверки, они и варианты обеспечения именно достоверности подсчета, они существуют.
Не знаю, насколько уместен такой вопрос, но все-таки задам его. А вы, как избиратель, какой вариант выбираете?
Ну, у меня еще есть время выбрать. Вот. И я, наверное, буду определяться, исходя из того, буду ли я в Москве находиться, я зарегистрирован в Москве, либо я буду в другом регионе. Если буду в другом регионе, то наверняка воспользуюсь дистанционным электронным голосованием. Это как раз одно из основных преимуществ, то, что человек не привязан не только к региону своего проживания, но и вообще к какому-либо участку. То есть он может находиться где угодно в мире и воспользоваться своим избирательным правом.
Давайте вот еще один вопрос. Артем его сформулировал, уж больно четко тут все написано. А как технически контролировать электронное голосование? Вот на участке наблюдатель может увидеть вбросы, карусели и так далее. Можно получить протокол на участке избирательном. А вот с электронным, как это можно заметить?
Ну, во-первых, значит, существуют программные коды, существует, соответственно, система электронного голосования, которая сейчас демонстрируется, тестируется, которая предоставляется доступ желающим, в том числе там публикация кода осуществляется. То есть человек, ну, программисты, специалисты могут проверить, проконтролировать, насколько программа обеспечивает правильный учет.
То есть невооруженным глазом заметить ничего не получится?
Нет, ну, конечно, невооруженным глазом заметить нельзя. Действительно, система наблюдения за выборами, она с введением электронного голосования, ну, должна трансформироваться, и она как бы существенно меняется уже сейчас. То есть понятно, что там должны быть технические средства, там должны быть специалисты в этой области, которые наряду с обычными наблюдателями будут внедрять и реализовывать эту систему контроля.
То есть наблюдатели будущего на этих онлайн-выборах, это будут специально подготовленные наблюдатели, получается?
Да, там необходима специальная подготовка наблюдателей и технические средства. То есть там еще будут активно задействованы технические средства, которые в том числе будут анализировать и ход голосования.
Спасибо. Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 напоминает, что когда-то Пентагон даже взламывали, мол, смиритесь, будет нужно обмануть, даже если вы на выборы не пойдете. Тут немножко другая история. Смиритесь, не смиритесь. Есть данность, и в этих условиях у вас есть выбор. Вы можете, а, не ходить, б, ходить и голосовать в онлайне, в, пойти и проголосовать на реальном избирательном участке. Если подходить так, как об этом пишет Панк 13, то не очень понятно, зачем ходить. Ну, если ты не веришь. С другой стороны, есть люди, которые не верят даже в круглую землю. Они уверены. А онлайн удобнее, пишет Панк 13. И вот это, наверное, главный ответ на вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Тот, кто не доверяет, он все равно не будет доверять. И вот он будет говорить, как 485-й, это способ выборного мошенничества, онлайн-голосование. Что-то мне подсказывает, что до этого этот же человек говорил о том, что бумажные бюллетени – это способ выборного мошенничества. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы выбираете? Ну вот 10 миллионов человек, скорее всего, уже будут голосовать в онлайне. Жители Москвы, Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, жители Донецкой и Луганской народных республик, если имеют гражданство Российской Федерации, то есть проживают на той территории, у них будет такая возможность. У вас есть возможность? Панк 13, вы давно не были на участках. Какие пирожки? Я вот в прошлый раз ради пирожков пошел. Не было пирожков. Артем, у нас половина страны живет не по месту прописки, я только за бумажные бюллетени, но только при условии отмены привязки к территории прописки. Артем, а как это вы себе представляете? Ну вот вы вообще себе представляете, как можно проконтролировать, если вы где угодно голосуете, но на бумаге? Свести потом в единую базу, это ведь почти невозможно. Алла собирается пойти для очистки совести, но именно пойти, не в онлайне голосовать. Сознание выполненного долга позволяет ей спать спокойно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, доверять, конечно, сложно.
Меня зовут доверяй, но проверяй, но это же было.
Да, ну я бы доверял, если бы был бы онлайн-счетчик, то есть там конкретно показывали, сколько человек за что проголосовало и за кого. То есть, например,
а где же тут тайна голосования? Подождите, а где же тут тайна голосования?
С этой тайны голосования мы получаем такие результаты, потому что мы не видим, как наши голоса подсчитывают.
Нет, подождите, ну то есть тайна. Еще раз, многие люди настаивают на том, что для них важно, чтобы голосование было тайным. Иначе они не готовы голосовать честно.
Так, хорошо, давайте сделаем тайно, не будем голос привязывать к человеку. Но включим онлайн-счетчик, что вот, например, участки таком-то за такого проголосовало.
Нет, еще раз, а вы же понимаете, что...
Нет, подождите. Чтобы вы... не успели это все промахнуть.
Вы же понимаете, что это будет влиять на результаты выборов.
Ну тогда пусть не обижается, что им никто не верит. Когда начинается мухлёж, тогда и вот это...
Ну понятно, то есть другое дело, если мухлёж будет запрограммирован. Ну когда ты видишь, кто побеждает, ну и так далее. То есть, понимаете, в процессе борьбы вы понимаете, кому вы можете отдать голос. Чувствуете? Это будет влиять на результат голосования. Вы говорите, мухлёж нам не нравится, давайте мухлевать по-другому. По сути, ведь это такая история. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да-да, Григорий. А как же там наблюдатели в электронном голосовании? Как это наблюдатели будут? И кто будет подсчитывать?
Ну, то есть вы до сих пор до сих пор так и не выяснили, как будут работать наблюдатели. Это важно. Не первый раз просто человек говорит. 7373948, телефон прямого эфира. Но вы для себя приняли решение? Вот Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права, говорит, у меня еще есть время. И он говорит, что выбор, ну так я его понял, выбор будет зависеть прежде всего от того, будет ли он дома. Ну, если я дома, я, скорее всего, пойду на избирательный участок. Но если вдруг я окажусь не дома, и избирательный участок будет далеко, тогда хорошая история. Но тут, правда, надо заранее понять, еще раз напомню, подать запрос на участие в онлайн-голосовании нужно сильно до выборов. Практически за неделю, до полуночи 13 сентября. Выборы, собственно, онлайн-голосование, будет проводиться, начиная с 17 сентября и до вечера 19-го. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому разговору, слушаем вас. Здравствуйте. Да. Алло.
Да, добрый день. Я для себя принял решение, что все эти партии назначены исключительно из...
Ну, то есть вы не собираетесь голосовать?
Да, и
исключительно. Так а тогда зачем вы, зачем вы тогда звоните? Я же говорю о том, кто принял, собирается принимать участие в голосовании. Просто люди, которые вот, ну, я не хочу в этом участвовать, нет проблем. Это ваше право. Никто до сих пор у нас не ввели обязательство избирателя приходить на избирательные участки, хотя многие, кстати, говорят, что за это надо бы штрафовать. Не пришел? Будь любезен. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
А я как раз являюсь членом избирательной комиссии. В том году на выборах Государственную Думу одним из первых опробовали это электронное голосование. И вот практически вся комиссия полным составом у нас уже вот на эти выборы.
В том году, подождите, в каком?
В том году, получается, какой? 20-й год у нас были. За Конституцию это то, что
Голосовали. Ну так вот не выборы в Государственную Думу, я поэтому и говорю.
Да. Вот, и вот вся комиссия полным составом вообще как бы придерживается такого мнения, что новая Государственная Дума, которая пройдет сейчас новый состав, должна первым делом, наверное, принять такой законопроект, отменить вообще всякого рода выборы в нашей стране.
Подождите, но вы как-то вот, когда вы говорите за всю комиссию, вы получили такие полномочия?
Нет, я вам говорю просто как сейчас, как гражданин, да? И как
да, но вы говорите от имени других, это тоже важно. Наблюдатель голосования должно быть поименным, открытым и платным. Заплатил и ответственно голосуй, и проверить будет легко. Это правда, но тогда начнутся жалобы от людей, которые говорят, я не могу голосовать во время открытых выборов. Я напомню, что во время открытых выборов большинство голосует как большинство. И 60% легко превращаются в 99%. В такие игры я лично с государством играть не собираюсь, пишет Вячеслав. Еще раз, я просил позвонить людей, которые сделали выбор. Онлайн-голосование или реальное голосование на участке. Звонят люди, которые как бы вообще не заинтересованы. Которые говорят, голосовать не собираюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Это от неизбывности, что ли? Неправильная позиция не голосовать, пытается объяснить им Алла. Делай, что должно, и будь, что будет. 7373948, телефон прямого эфира. А 909, кстати, говорит, что пирожки можно найти в Восточном Измайлове. Уж если это важно для кого-то во время выборов. Восточная Измайлова, там были в прошлый раз даже не пирожки, а бесплатная гречневая каша с тушенкой, мягкий хлеб и вкусный чай. Пирожки, утверждает 909-й. Это теперь прошлый век.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Артем продолжает. Если хотите доверия к выборам, тогда публикуйте результат моего голоса на госуслугах, пусть висит. Артем, еще раз напомню, многие люди голосуют, когда это становится открытым голосованием, совсем не так. Не проголосуете, введем локдаун. Предлагает Андер 524 так развивать ситуацию. 900-й собирается пойти на выборы и порвать избирательный бюллетень. Зачем? Уже неоднократно просто говорили, что в результате этого вы проголосуете за победителя партии. За партию победителя. Вы этого хотите? Судя по всему, нет. Я 10 лет голосую онлайн на выборах в парламент Эстонии, пишет Андрей 27-й, и прекрасно все работает. Ну вот в данном случае, насколько я понимаю, когда говорят про 10 миллионов граждан, ну это что, примерно 10, чуть меньше 10% граждан Российской Федерации собираются вести себя примерно как граждане Эстонии. Следующая тема для обсуждения. Сергей Собянин, мэр Москвы, назвал дефицит мигрантов одной из причин инфляции. По его словам, возникшая в пандемию нехватка рабочей силы привела к подорожанию услуг, а затем к росту цен в торговле и других сферах. В интервью РБК градоначальник подчеркнул, что бизнес адаптируется к этой ситуации и наращивает объемы работ. Но тут важно, дефицит мигрантов как одна из причин инфляции. Олег Буклемишев к нам присоединяется, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, как так может быть? Ну вот дефицит мигрантов раскручивает маховик цен.
Да, так бывает довольно часто. Это вообще классический механизм инфляции, когда идет фронтальное повышение зарплат по тем или иным причинам. В данном случае строительный сектор как раз вот классическая картинка, почему спрос на рабочую силу не удовлетворяется предложением, это ведет к повышению расценок и дальше раскручивает цены на остальных рынках.
Тогда следующий вопрос. Собянин называет цифру 200 тысяч человек. Когда говорим про Москву, возник, говорит, дефицит рабочей силы и достаточно большой. Ну, во-первых, 200 тысяч для Москвы – это действительно большой дефицит.
Да, 200 тысяч – это огромная величина, тем более, что мы ведем речь не только о разнорабочих, но и о рабочих специализированных специальностях, где требуются определенные навыки, а таких специалистов днем с огнем не сыщешь.
Так, но большинство все-таки из этих 200 тысяч – это специалисты, которых вроде как днем с огнем сыскать довольно легко. Ну, так кажется. Почему нельзя найти их на территории России?
Ровно потому, что мигранты работают за принципиально другие деньги, это всем известно. И их отток с российского рынка сразу приводит к невосполнимым, с моей точки зрения, потерям как количественным, так и качественным. Это приводит к тому, что растущее число тех, кто строится в постпандемический период, сталкивается с падающим числом потенциальных работников.
Тогда почему возвращение мигрантов, насколько я понимаю, хотя бы частично, но этот процесс сейчас идет, не приводит к откату цен?
Ну, во-первых, этот процесс действительно идет, но пока идет не очень быстро. А во-вторых, спрос на строительном рынке, он был сначала разогрет ипотечным бумом таким. Кроме того, ряд строек были отложены в пандемический период. И в-третьих, многие люди занялись частными процессами строительства. Оказалось, что в пандемии частный свой дом, моя крепость, особенно расположенная далеко от центра, это очевидный плюс.
Ну и обычный вопрос в таких случаях, который звучит от наших слушателей, а что мешает предпринимателям просто больше платить?
Ну как что мешает? Ровно то же, что и обычно. Ведь всякий предприниматель, который затеивает какой-то проект, он рассчитывает на определенную рентабельность. Чем больше вы платите, тем ниже ваша прибыль, либо вам нужно выходить на рынок, этот рынок с повышенными ценами тех же квартир, а этот рынок может цены не принять. Это тоже еще одна угроза. Во многих других странах мира, например, говорят уже о раздутом пузыре на рынке недвижимости. Это определенная угроза, которую обращают внимание уже и наши строители.
Ну и опять к интервью Собянина. Он говорит, тот был дефицит, и это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. И дальше. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Ну, то есть заработная плата в данном случае, получается, растет без увеличения и производительности труда, и конечного продукта. То есть это убивает рынок.
С этим я бы не согласился, потому что тут еще надо посмотреть, чей труд более производителен. Я думаю, что вполне так может быть, что замещение труда мигрантов, которые находятся, оно оказывается более производительным, и как раз этот более производительный труд приходится оплачивать дороже.
Спасибо, Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ, был с нами на прямой связи. Артем, который, как известно, в строительстве у нас работает, наш слушатель 990-й, пишет, что это байка, что мигранты сильно дешевле. У них, во-первых, патенты, во-вторых, низкая квалификация, в-третьих, по сути, накладные расходы те же. Обнал уже стоит столько же, как НДФЛ, проще взять наших, как самозанятых. Ну, значит, хорошо, вроде как... В нужную сторону движемся. Ну, если верить Артему. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Это очень долго. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Может быть, кто-то может объяснить. Может быть, самозанятые. 485-й. Ну, как инфляционно-ориентированная экономика. Любая экономика инфляционно-ориентированная. Не надо приписывать это России исключительно. У нас столько лет снижаются зарплаты, а роста экономики почему-то нет, пишет Сергей, 631-й. Еще раз, Сергей, посмотрите на цифру изменения зарплат. Если у нас с вами, к примеру, зарплаты снижаются какое-то количество времени, это не значит, что они снижаются в целом по стране. Это важно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день.
Прошу.
А не кажется странным, что у нас проблема, а виноваты в этом иностранцы?
Да почему же они виноваты? Ну, никто в этом не виноват. Это факт.
У нас нет этих самых. Алло.
Этих самых это кого?
Ну, я имею в виду иммигрантов нету. Вот, а у нас растет там рост цен. Цена растет из-за того, что русские не хотят работать, значит, приходится нанимать иностранца. И правильно человек сказал, что ошибается этот ваш мудрый человек с МГУ, который сказал, что иностранцы работают за меньшие деньги. Они не глупые люди далеко, и они знают, сколько они должны получать...
Погодите. Роман, русские граждане Российской Федерации, это важно. Работаю на стройке, пишет Роман, 10 лет. Последние 2 года идут сокращения граждан Российской Федерации.
Вы поймите правильно. Идет сокращение граждан тех неквалифицированной рабочей силы. Да, я с ним согласен. Но если хорошие, я тут скажу, хорошего работника... Мы сами держимся за хорошего работника. У меня люди получают, те, которым я доверяю. Я знаю, которые хорошо работают, которые относятся к работе хорошо. На них можно положиться. 100 тысяч рублей.
То есть, иначе говоря, местные не хотят работать так же качественно и за такие же деньги, как мигранты?
Хорошо. Давайте я на себе свой пример приведу. 3 месяца у меня висит на всех этих самых площадках. Требуется. Минимальная заработная плата 50 тысяч неквалифицированной рабочей силы. 50 тысяч. Квалификация до 100 и выше. И я за 3 месяца не могу найти. 3 коллеги приходят такие, у них на лбу бегущая строка. Идиот.
Ну, давайте вот без этого. Давайте. Без бегущих строк, да на лбу. Вам не нравится. Давайте все-таки ограничиваться подобного рода оценками в прямом эфире. 7373948, телефон прямого эфира. Прежде чем вы начнете писать, что вот это один и тот же человек, который все время звонит и говорит, что людей не может набрать. Нет, этот человек был в эфире нашем второй раз в истории радиостанции. Мы же видим. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Еще один аспект, то, что в Москве дорого для них стало жить. И плюс еще платить за патент, за все. Они сейчас все перекинулись в Подмосковье. Вот, к примеру, в Калужской области там 300 человек, общежитие 1000 рублей в месяц стоит.
Нет, это прекрасно, но получается, что вот теперь вроде они как... Подождите, мы чего хотели, то и получили. Правда, да, параллельно получили здесь инфляцию.
Загнали их совсем уже, плати за то, плати за это. И просто уже невыгодно, им проще заработать там же, практически те же деньги. Но в Подмосковье меньше расходов.
Понятно. Вы хотели, чтобы было меньше мигрантов, а они не занимали рабочие места? Вы этого получаете, правда, в результате этого параллельно, как побочное явление, получаете дополнительную инфляцию. Как бы так примерно отвечают власти и некоторые из наших слушателей на подобного рода запросы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем, меня зовут Юрий Буткин, в прямом эфире следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. С вами вместе СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. В эти ближайшие 20 минут мы поговорим о том, как наши выступают на Олимпиаде, причем, судя по нашим спортивным телеканалам, именно так и надо говорить «наши». Ну вот есть спортсмены из Эстонии, спортсмены из Великобритании и есть наши. Так вот, как выступают наши, это вторая тема, будем обсуждать через 10 минут. А первая тема для обсуждения это объявление о начале большой информационной кампании о раздельном сборе отходов. Российский экологический оператор объявил, что такая кампания начинается. Контент этой кампании, как сообщается, увидят более 50 миллионов человек. Там будут ролики, графика для наружной рекламы, а главное, внимание, обучающие фотографии.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Руслан Николаевич, кстати, рассказывает о том, что разнорабочие у нас, возвращаясь к предыдущей теме, стоят от 2500 в день, а за 2000 найдешь, говорит, только прошлогодний снег. Цены растут. РЭО объявило о начале информационной кампании о раздельном сборе отходов через классические каналы массовой коммуникации и через новые медиа, то есть и по телевизору, и по радио. И через интернет. Михаил Замарин, общественный уполномоченный в сфере экологии в Москве. Он с нами на прямой связи. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, добрый день.
Вот много денег, много времени потратят, чтобы объяснить гражданам, как сортировать мусор, видимо. Но как научить с вашей точки зрения? Что мешает?
Я думаю, что мешает наш менталитет. И вообще в целом подход должен быть не в указательном формате, а именно в таком... более-менее адаптивным, потому что, как вы знаете, нас заставить что-либо делать не получится, эффект будет обратный, даже хуже. Я бы начал, на самом деле, с простых азов, как минимум, донести до народа, до населения, что в целом есть мусор, который можно переработать и который нельзя. В целом задуматься о том, что можно делать с ним. Ну, как минимум, отделять органику от пластика – это самый простой первый шаг, что можно сделать. Грубо говоря, если вы пьете воду из стеклянной или пластиковой бутылки, просто знайте, что этот вид фракции, его можно переработать и продать на рынке в сортире. А если вы банановую кожуру выкидываете туда же, куда выкидываете бутылку от воды, то, скорее всего, будет проблема.
Но это же не будет моя проблема.
Ну, да, это не будет ваша проблема. Это правда.
Вот как сделать так, чтобы человек понял, что вообще-то эта проблема рано или поздно станет твоей?
Ну, как говорится, пока гром не грянет, да. Я думаю, что, к сожалению, здесь такой, во-первых, человеческий фактор, во-вторых, российский менталитет. Я думаю, что плюс еще надо учитывать, в целом, особенно по регионам, у людей просто не до этого. То есть в пирамиде Маслоу история про осознанное потребление, она где-то наверху. А у нас не закрыты еще потребности банальные, там, с работой, с одежды, с оплатой квартиры, ипотеки и так далее. И народ думает, что, а что я буду об этом думать, мне сейчас не до этого, мне бы решить там первоочередные вопросы. Поэтому, к сожалению, я думаю, что будут люди, которые дождутся уже непосредственно эффекта плохого. Опять же, вот когда гром грянет. Всем остальным, ну, я надеюсь, что чем больше человек будет задумываться, просто надо вопрос себе задавать. Чем больше ты задаешь себе вопрос, тем больше ты будешь получать информацию. Наверное, это самое простое.
Вот смотрите, вы говорите, чем больше ты задаешь вопросы. Первый вопрос, который люди задают, и это я вижу у нас на ленте сообщения от слушателей, они задают вопрос, ну, тариф на мусор уже вырос. То есть я как бы заплатил за это?
Да, это на самом деле отличный вопрос, но это сразу две проблемы в одной. Здесь нужно разделять. Значит, есть действительно история с тем, что тарифы для населения будут расти, и я в свою очередь тоже про это говорю. Я считаю, что это очень плохой сценарий, где на население возлагают и обременяют его именно с точки зрения развития инфраструктуры. Население в этом плане как минимум должно сохранить текущие тарифы. Вот. И задача региона, задача государства субсидировать вот эту разницу. Здесь просто еще в чем вопрос? Для того, чтобы развить такую инфраструктуру, у нас сегодня 95% всех отходов идет в полигон. Соответственно, у нас нет сортировки. Чтобы эту сортировку внедрить, нужны большие деньги и средства. Нужно привлекать частный бизнес для этого. Для того, чтобы привлекать бизнес, ему нужно, чтобы экономическая модель окупалась. Вот для этого одно из решений в виде того, чтобы увеличить просто тариф. Я считаю, что это, конечно, временное решение, оно неправильное. Единственное, что мы видим, надо отдать должное, что ППК РЭО действительно этим занимается, потому что они стараются это субсидировать, иначе мы бы увидели значительно выше рост тарифов. Сейчас это где-то 5-10%. Последствия могли бы быть сильно больше. Но в целом я абсолютно согласен. Здесь, конечно, нужно параллельно работать. То есть мы должны, с одной стороны, развивать инфраструктуру, а с другой стороны, работать с населением по поводу осознанного потребления, а с третьей стороны, работать с государством, чтобы инструменты не отражались на населении.
Тут еще одна история. Вот Джекпот, например, пишет: я скидывал в разные контейнеры, потом увидел один КамАЗ, который все три контейнера в себя загрузил. Я перестал разделять. Да. Говорит, дурачка из меня делают. Не очень понятно, какие все три контейнера. У нас в Москве два варианта разделения мусора пока. Но все-таки, вот человек это увидел. Как ему дальше сортировать мусор?
На самом деле, это действительно было, но эта история довольно старая. Я допускаю, что это... То есть, если вы вдруг это увидите, это, скорее всего, ошибка непосредственно специалиста-оператора на линии. То есть я просто знаю изнутри, насколько всем региональным операторам, те, кто занимается вывозом мусора, они за последние два года очень сильно улучшили свой внутренний процесс. Для них это сплошная головная боль тоже. Внедрить две параллельных логистики. Одни мусоровозы будут вывозить только смешанные отходы, другие только вторичные. Сейчас вы практически не увидите истории, где скидывают в один. Просто потому, что очень продуманная логистика. То есть, если вдруг вы это где-то увидели, я думаю, что это банальный человеческий фактор, человек просто ошибся. Потому что с точки зрения налаживания процесса сейчас это уже ничего нет. Если возвращаться к вашему вопросу, что делать, нужно дать второй шанс. У нас все-таки мусорная реформа всего пару лет. И мы страна, которая закапывала мусор, закапывает и еще будет закапывать 10 лет. Поэтому... Давайте, здесь нужно немножко терпения, и мы не можем сразу перескочить с этапа, где мы все время выкидывали, сразу на этап, где все сразу хорошо. Конечно, это история, которая займет определенное время.
Еще один вопрос. Вот смотрите, мы не шведы, это понятно, но все-таки в Швеции эта история началась примерно лет 40 назад, насколько я понимаю, где-то 70-е или 80-е годы. На данный момент они, насколько я понимаю, перерабатывают почти весь мусор. Они как-то заставляли граждан сортировать мусор? Они штрафовали граждан? Или они платили деньги людям?
Здесь такая действительно система сдержек и противовесов, как говорится, кнут и пряник. Здесь есть и система штрафов за нарушение, и субсидирование, уменьшение количества тарифов. И вы абсолютно правы, действительно, там 30-40 лет население уже этим занимается, то есть несколько поколений прошло. Поэтому это как раз говорит о том, что мы не можем сразу резко это внедрить. Но там есть своя специфика, я бы не сравнивал бы с Россией, у нас абсолютно другая история. Там меньше территория, у них они там практически сжигают весь этот мусор, а заводы мусоросжигательные настолько дорогие, что они сами стали заложниками своей же системы. То есть для того, чтобы окупить всю эту историю, им приходится не просто весь мусор сжигать, а еще даже соседние государства его
да, выводить. Они импортируют просто... мусор, это известная история.
Ну, так это банально из-за того, что они не могут окупить свой дорогостоящий завод. Это как раз, я считаю, очень тупиковый сценарий. И я бы вообще бы не брал бы за примеры.
Да, но сортировка, если мы говорим о гражданах, сортировка там, в общем, налажена. В общем, нам приходится об этом только мечтать.
Ну, хорошо, да, давайте так, если совсем по-чесноку, то речь идет о том, что вот
без инфраструктуры, которая у нас есть, вот что мы будем заставлять население, что не будем заставлять, ничего не поменяется. Поэтому мне кажется, что намного важнее создать инфраструктуру по сортировке, построить 300, 400, 500 мусоросортировочных комплексов по всей России, увеличить процент сортировки от 5 до 100%. И если правильно будет налажена инфраструктура, то даже, в принципе, с населением не нужно будет жестко работать или совсем объем населения.
То есть сначала строить заводы, а потом пытаться обучать раздельному сбору.
Не сначала, это надо делать параллельно, потому что цикл очень долгий. Я к тому, что, естественно, там с населением нужно вести работу, но это нужно обязательно делать только если мы параллельно развиваем инфраструктуру. Без этого это будет как себе в ногу стрелять.
Но разве у нас инфраструктура параллельно не развивается?
Ну, скажем так, хотелось бы, чтобы скорость была выше и лучше, но, опять же, я делаю поблажки на то, что мы только недавно начали с этой мусорной реформы. У нас есть определенные целевые показатели у нас в проекте «Экология», где мы к 2030 году должны полностью все 100% мусора сортировать. Ну, давайте посмотрим, получится у нас прийти к этой цифре или не получится. Я надеюсь, что получится.
Но шведы, еще раз напомню, на это потратили несколько десятилетий. Понял. Спасибо. Михаил Замарин, общественный уполномоченный в сфере экологии в Москве, был с нами на прямой связи. Что теперь заварят мусоропроводы, пишет Сергей. Вы же... Зачем задаваться вопросом? Мусоропроводы заваривают, если об этом принимают решение собственники. А вот в новых домах, насколько я понимаю, мусоропроводов уже нет. Не будет, точнее. И соответствующие решения приняты. 7373948, телефон прямого эфира. Тут интересные вопросы. Вопросы такого риторического характера, потому что вот, например, Иван. Почему вместо того, чтобы заплатить государству деньги за переработку мусора, я должен в своей квартире иметь несколько помоек и каждый день сортировать мусор? Потому что если вы этого не будете делать, вам придется платить еще больше. Второй вопрос. Почему нельзя обязать производителей производить экологическую упаковку? Ответ тот же самый. Потому что если обязать производителей это делать, то эта упаковка станет намного дороже, и, следовательно, вы еще дороже будете платить за товар. В предыдущей теме мы обсуждали, как дефицит мигрантов стал одной из причин глобальной инфляции.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можно писать через Telegram, говорит МСК-бот, можно писать через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Да, нам за мусор придется платить больше вне зависимости от способа его сбора. Это при том, кстати... Это удивительная история. Вот я, например, пытался решить свой собственный вопрос и выяснил, что, во-первых, довольно легко заставить оператора пересчитать тариф, который ты платишь. Потом, можно еще и перейти на другой тариф, согласно которому плата за вывоз мусора уменьшится чуть ли не в два раза. Было бы желание узнать, на каких условиях все это работает. Поэтому вот это «нам придется платить больше», если ничего не делать, то да, придется. Теперь еще одна тема для обсуждения. Хотя нет, давайте, еще несколько звонков, может быть, примем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Домодедово.
Да, Андрей.
Да, я понимаю, что, конечно, Домодедово не Москва, как вот Михаил Замарин, предыдущий, звонил прямо сегодня буквально вот до вашей темы, супруга звонит, я в отъезде из дома. Домодедово, улица Курыжова, прям работнички «Пятерочки». Стоит у нас огромный контейнер для строительного мусора. Прям работники «Пятерочки», прям в этот контейнер несут помидорики тухлые, огурцы свои тухлые. Она, конечно, все это дело сняла, фото-видео, фиксацию отправила на добродел. Ну, как с этим бороться? Спасибо.
Спасибо. Куда ни кинь, всюду клин. Киногруппы, когда снимают в центре города, ставят для мусора раздельные контейнеры, пишет Денис Сотый. Есть и такое. Зимой в мороз бабушка будет одеваться и выходить на улицу, пишет 794-й. Вот самая главная проблема в том, что вы написали, что бабушка-то как раз будет одеваться и выходить на улицу. и для нее это не станет проблемой с высокой долей вероятности. 7373948. Дальше мы говорим про Олимпиаду. Россия установила рекорд по медалям за первую олимпийскую неделю. Наши атлеты завоевали 44 награды, обновив личный медальный рекорд на летних олимпийских играх. На сегодня уже 50 медалей. Насколько я понимаю, в самых лучших прогнозах говорили о том, что наши завоюют где-то медалей 70-75. И, судя по всему, этот график идет с опережением. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые следят за выступлением наших спортсменов на этой Олимпиаде и могут как-то оценить первую Олимпиаду. А к нам присоединяется главный редактор интернет-портала чемпионат.ком Евгений Слюсаренко. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Россия установила рекорд, значит, про первую неделю Олимпиады для наших спортсменов надо говорить, она успешна.
Да, мы можем абсолютно однозначно сказать, что первая неделя Олимпиады для наших спортсменов проходит успешно. Безусловно, были некоторые разочарования, и мы могли выступить еще более успешно, как говорится, но пока гневить Бога не очень хочется.
Насколько правы наши слушатели, которые... Это называется обжегшись на молоке. Главное, чтобы потом всякий допинг не вылезал через год-два и медали не отбирали. Высока вероятность такого развития событий?
Мне изо всех сил хочется верить, что вероятность такого события крайне низка, потому что мне, опять же, хочется верить, что наши спортивные управленцы, тренеры все-таки умеют усваивать уроки и, честно говоря, заниматься какими-то запрещенными средствами и методами после всего того, что случилось в последние годы, ну, не знаю. Мне хочется верить, что все-таки мы достаточно разумны в этом смысле. Я вполне могу допустить, что, там, может быть, одна-две какие-то медали, ну, не обязательно золотого достоинства, будут отняты после перепроверок, но это будет... Такова, я думаю, будет судьба у многих стран, так или иначе, как бы, да, но вряд ли, я изо всех сил хочу верить, вряд ли это будет какая-то массовая история. Но
вы говорите, я надеюсь, что наши усвоили уроки, а можно ли говорить о том, что за нашими приглядывают внимательнее?
Безусловно, Россия сейчас является... страной, российский спорт является явлением, за которым антидопинговые службы следят особенно внимательно, об этом говорят и официальные члены Международного олимпийского комитета, что сейчас нет страны, которая бы проверялась на допинг чаще и больше. Ну и, наверное, в сложившихся обстоятельствах это даже хорошо.
Еще одно. Когда вы слышите о том, как оценивают отношение к нашим спортсменам на этой Олимпиаде, я вот, например, читал, некоторые считают, что то, что происходит с нашими спортсменами, это атмосфера травли. Это есть, на ваш взгляд?
Я не думаю, что это атмосфера травли. Это отдельные высказывания отдельных людей, но, по крайней мере, по выступлению наших ребят, по реакции других соперников, по реакции, в конце концов, там, каких-то официальных лиц Международного олимпийского комитета, международных федераций, я не вижу негатива. Да? Мы говорим все-таки о каких-то отдельных спортсменах, которые, ну, если говорить о публичных выступлениях, то, наверное, их можно пересчитать там, по пальцам одной руки. Их не так и много.
Так, теперь, что касается вот этого рекорда. Это неожиданность. Если неожиданность, как это можно объяснить?
Ну, смотрите, когда мы говорим о рекорде, да, надо понимать, что мы говорим о том, что впервые за много лет, за первую неделю сборная России выиграла довольно много золотых медалей. Да, это же, ну, во-первых, это не означает, что во вторую неделю нам удастся подхватить столь успешное выступление и, скажем так, побить наши результаты, скажем, Атланты 96-го года или Сиднея 2000-го года, хотелось бы хотя бы приблизиться к результату, скажем, Пекина 2008-го года, где у нас было 23 золотые медали. Если на данный момент у нас 12, я думаю, что будет прекрасным результатом, если нам удастся повторить хотя бы результат Пекина 2008-го года, судя по расписанию программы на оставшиеся 6 дней, 6 соревновательных дней, это будет прекрасным результатом, если нам к нынешним 12 удастся прибавить 11.
На ваш взгляд, высока вероятность, что мы займем третье место по количеству медалей, хотя, еще раз, никакого официального вот этого вот чемпионата по медалям не проводится?
Ну, официального чемпионата не проводится, тем не менее, нет спортивного медиа во всем мире, да, подчеркну, который бы этот зачет не вел. Вот. Будем ли мы в тройке? Я думаю, что не будем объективно. Мы и сейчас не в тройке, да, мы сейчас занимаем 5-е место. Да. И ставить задачу попасть в тройку было тяжело изначально. Было понятно, что сборные США и Китая займут, разделят между собой 1-е и 2-е место. Третьими, скорее всего, будут японцы, как хозяева. Мы нацеливались на борьбу за 4-е место. И дай бог это получится. Я думаю, что если у нас будет столько медалей, сколько я сказал, золотых 23, то у нас должно быть это 4-е место, это будет очень хорошим результатом.
Спасибо. Евгений Слюсаренко, главный редактор интернет-портала чемпионат.ком, был с нами на прямой связи. Теперь вы следите за Олимпиадой. Для вас это приятный сюрприз, то, что наши установили рекорд по медалям за первую Олимпийскую неделю. Но это личный рекорд, то есть это не то, чтобы лучше других стран. Это среди себя, что называется. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что наши нормально выступают. Я за конкретных каких-то спортсменов больше болею. Но для меня было очень приятно, что мы выиграли многоборье в гимнастике, в женском и мужском. Вот. Мне казалось, что мы в плавании можем чуть побольше там золотых взять медаль. Там Рылов взял 2. И больше мы ничего не взяли. Вот. И мне очень жалко, что в теннисе все-таки Медведев, Хачанов, там хотелось бы, конечно, золото, чтобы они взяли. То есть вот по конкретным больше спортсменам.
Ну, смотрите,
Есть и положительные, есть и разочарования. Ну, как в любых соревнованиях. То есть я не вижу чего-то сверхъестественного. Как в положительную, так и в отрицательную сторону.
Но когда говорили, что это будет какая-то странная Олимпиада, уже нет.
Ну, я не вижу странностей пока, по крайней мере. И что еще я думаю? Я даже думаю, что может, мы и больше 11 возьмем, потому что у нас там художественная гимнастика, синхронное плавание, вот эти виды, где мы можем почти наверняка возьмем.
Понял, спасибо. Вроде уже все нормально. Нельзя говорить о том, что это какая-то не такая Олимпиада, потому что не проводится в нужный год, и что спортсмены уже не в той форме. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, добрый день.
Да,
смотрю я Олимпиаду. Да. Но это, знаете, только Российский Олимпийский комитет ставит сборную России на 3-е место. Я специально вот пока шла передача ваша, вот 3 минуты шла, да, вот спасибо редактору чемпионат.ком, часто пользуюсь их порталом. Посмотрел я, зашел на Международный Олимпийский комитет, сборная России четко занимает 5-е место.
Ну да.
5-е место занимает. То, что мы с вами, граждане России, все согласились участвовать в этой Олимпиаде, занимаем 5-е место. Вы занимаете, спрашиваете вопрос, хорошо ли это 5-е место? Ну, в принципе, неплохо занимать 5-е место среди, я насколько понимаю, 195 стран мира участвуют в Олимпиаде. Среди 195 стран мира занимать 5-е место, в принципе, неплохо.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. 4 комплекта всего, это ваша художественная гимнастика и синхронное плавание, пишет Сергей Афонин, ему жалко, он хотел бы больше. 7373948, телефон прямого эфира. Китай, США тяжело, Япония хозяин, болею за наших, это Панк 13. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я слежу уже давно за Олимпиадами, Андрей Дмитров. Могу сказать, что странные те журналисты, которые сравнивают с советским периодом, да, но априори, поскольку наша страна, насколько республик, уменьшилась, а если суммировать, то советский спорт до сих пор очень прилично представлен. Основным разочарованием на этой Олимпиаде, конечно, являются командные виды спорта, которые во многом не представлены. Да, нет сборной по футболу, но там на Олимпиаде по баскетболу и так далее. Но, в принципе, если объективно рассуждать, то правильно предыдущие звонившие сказали, что мы занимаем очень приличное место, где-то вот достаточно сказать спортивную гимнастику, да, приведем пример. Никто не рассчитывал на золото, ни мужской, ни женской, да, ребята были сильные, девчонки тоже, но очень сложно, там серьезная конкуренция, сильные сборные, тем более мы давно не показывали таких результатов, поэтому уже и на этой Олимпиаде есть чем гордиться.
Спасибо. Есть чем гордиться, спасибо вам. Россия установила за первую олимпийскую неделю рекорд по медалям. Больше того, вот это сейчас на лентах новостей. После старта в понедельник спортсмены нашей сборной достигли отметки уже в 50 медалей. Далее новости.